Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Подорожуй. Це найшвидший спосіб стати щасливим. В ефірі програма «Час подорожі».
Синева над головой, ветер нам в лицо, гоняем шар земной, ветры верстые, убегающие вдаль. Сядешь и просто нажимаешь на педаль.
Дай, 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 дай.
При грамотном планировании маршрута велосипед позволяет преодолеть большее расстояние, нежели если идти пешком, а значит увидеть больше красот и получить больше впечатлений от путешествия. А именно за впечатлениями почти каждый турист идет покорять горные вершины. Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в радиостудии М. В эфире программа «Час подорожи». Меня зовут Татьяна Швайко. И сегодня о романтиках, которые ходят в горы с велосипедом и пешком, мы будем говорить с нашим гостем Андреем Клименко. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Андрей у нас, как сам он о себе успел сказать, человек, влюбленный в горы, путешествия и велосипед. Почему такие именно три составляющие? Когда появилась любовь к велосипеду? Потому что, насколько я понимаю, достаточно сложно идти с рюкзаком, ну, потому что я пробовала на себе, но когда ты еще с рюкзаком и с велосипедом, то это вдвойне сложнее. Наверное, до отдыха вообще не будет никакого места.
На самом деле, с велосипедом намного легче, потому что ты не несешь тяжелый рюкзак на себе. У меня недавно была возможность ощутить 20-килограммовый рюкзак за спиной, и на велосипеде намного легче, потому что багаж идет на багажнике. Любовь к велосипеду, в принципе, с детства родилась. После 10-летнего перерыва она снова возродилась. Велосипед пришел в мою жизнь. Не я нашел велосипед, а велосипед нашел меня. Он начал мне сниться. Хотелось увидеть новые далекие дали. Всегда было интересно, что за следующим поворотом, и посмотреть что-то новое для себя. Вот так и родилась идея.
Но это в детстве произошло?
Или... Нет, это покупка велосипеда произошла в 21 год.
Ну, такая юность.
Да, но с тех пор я его не оставляю. Мы вместе.
Дорогие друзья, вы можете звонить нам по телефону 0800 30 14 13, также писать свои комментарии под нашим стримом в Фейсбуке, мы обязательно зачитаем, задавать свои вопросы по горным путешествиям, потому что сегодня нас ждет очень много интересного. Расскажите, пожалуйста, как давно вы начали путешествовать в горы и какая первая поездка случилась с вами?
В горы я начал путешествовать, это был 2009 год, тогда еще Крым. Крымские горы, двухнедельный велопоход. Это было мое первое знакомство. Сразу в горы, сразу жара, и на шестой день мне захотелось домой. Это было достаточно тяжело психологически.
И сразу с велосипедом?
Сразу с велосипедом.
То есть вы ни разу не ходили вообще
без? Нет, нет. До этого были маленькие поездки. Киев, Киевская область, окрестные области, Карпаты. Но это было 2-3 дня, потому что отпуска не было. Как только он появился, 2 недели в Крымских горах.
А почему был выбран велосипед? Если сравнить, идти с рюкзаком или идти с велосипедом, все, что все-таки вот лучше?
Потому велосипед.
Что я знаю, что мы будем говорить, вы были и в таких треках, и в таких треках. Если сравнивать, почему хорошо тогда? Почему вот когда вы были в Непале, уже забегая вперед, вы все-таки были без велосипеда?
Потому что можно и на велосипеде. Я встречал людей, там как раз проходили соревнования вокруг Анапурны на велосипеде. Мои знакомые, хорошие друзья тоже ездили на велосипеде, но для себя я сделал вывод о том, что велосипед там лишний. И самые красивости и самые интересности, они в стороне от дороги, и с велосипедом там очень сложно. И ногами сложно, а велосипедом подавно.
Все-таки есть такие места, где лучше
отправляться. Конечно, таких мест много, даже в Карпатах.
Андрей, расскажите, какие страны вы посетили?
Больше 40 стран. В многих странах я был 2-3-5 раз. Я не езжу по странам, езжу по регионам, по местам. Бывает, из какой-то одной достопримечательности рождается целое двухнедельное путешествие, как то, например, Маттерхорн в швейцарских Альпах, красивейший четырехтысячник, ради которого я, собственно, и купил билеты, а потом уже поездка начала обрастать новыми вершинами, новыми достопримечательностями.
С кем вы обычно ездите?
А с кем придется?
Компания готовится здесь дома? Или...
Конечно, конечно. На месте нет.
Ну, потому что, допустим, я могу так, что и на месте буду решать, с кем мне дальше путешествовать.
Я скажу, что были случаи, когда человека в серьезные поездки я видел в первый раз. Вот перед поездкой, и все-таки нужно скатываться. Все-таки нужно скатываться и чувствовать, привыкать, и, возможно, не ехать вместе. Лучше порознь, но так...
То есть вы в Киеве начинаете скатываться, вместе путешествуете где-то по городу, и потом понимаете, ваш это человек или нет?
Можно просто общаться, пить кофе. Это сразу становится ясно, вам вместе или же лучше порознь.
Как насколько большая группа обычно вот формируется у вас, когда вы идете в путешествие?
Я водил группы в районе 15 человек, это здесь вообще 2-3 человека в тяжелые поездки, это 2, для меня оптимально 2 человека.
А мне кажется, что это очень мало, то есть если что-то произойдет, нужно, чтобы на помощь кто-то пришел?
Произойдет, все может произойти, никто не застрахован, но...
Какой состав обычно вашей команды? Это только мужчины или... Только женщины или... Ну, потому что я понимаю, что достаточно серьезная нужна подготовка, чтобы отправиться в горы на велосипеде.
Я скажу, что женщины во многих сложных условиях показывают себя лучше психологически. К сожалению...
То есть это реакция на какие-то сложности,
да,
трудности?
Да, в ряде случаев мужчины себя показывали не очень хорошо. Начали капризничать, их ломалась у них психика или еще что-то, но путешествие в таком случае... доставляло больше неудобств и некомфорта.
Ну, это сейчас был плюс такой в сторону женщин.
Да.
Хорошо, давайте с самого начала. Как идет подготовка к поездке? Кто составляет маршрут? Как вы это делаете? Смотрите по карте или читаете отзывы? Ну, и дальше вот покупаете билет.
Я надеюсь встретить человека, который будет что-то делать за меня, но пока что вся ответственность, вся подготовка лежит на мне. Подготовка начинается с маршрута. Каждый из нас какие-то знает места, слышал о чем-то, общаясь, вращаясь в каких-то кругах, мы слышим о достопримечательностях и так далее. Составляется, набрасывается на карту и уже потом продумываем. Иногда это неделя-две, как то Кипр, иногда это полгода-год, как Таджикистан.
Потом покупается билет. Как вы перевозите велосипед? Это в багаже происходит или...
Это происходит, конечно же, в багаже. За ваши деньги любой каприз. Сейчас это не проблема. Раньше были не очень байк-френдли компании, которые ограничивали размеры, вес и так далее. И было довольно сложно, а иногда невозможно провести велосипед. Сейчас с этим нет проблем. Дополнительно 20, 30, 50 евро и...
Где происходит ночлег, когда вы так путешествуете?
Я предпочитаю палатки.
То есть с собой вы в багаж еще берете палатку?
С собой в багаж беру много чего. Палатку, спальник, горелки.
Хорошо, да, давайте тогда...
Теплые вещи.
Вот, к этому вопросу, когда происходит подготовка, что нужно взять обязательно с собой, когда идет такое велопутешествие, особенно, как я очень удивлена, уйдет 2-3 человека?
Все зависит от формата. Кто-то предпочитает отель... Кто-то же предпочитает палатки, кто-то предпочитает...
Какой отель может быть в горах?
Может быть. В том же Кавказе, Большой Кавказ, все-таки сделаны небольшие гестхаусы. В том же Непале на треках сейчас есть интернет, горячая вода. Хотя 5-7 лет назад никакого интернета не было. Все хотят зарабатывать, местные в том числе.
То есть в основном это происходит в палатке?
Я предпочитаю... оставить цивилизацию здесь.
Какие вы можете дать советы, что нужно обязательно взять с собой, когда ты еще в Киеве находишься? Потому что там ты это вряд ли купишь.
Помимо походных вещей?
Давайте начнем с походных вещей.
Опять же, все зависит от формата. Если это вариант, который я предпочитаю, это спальник, палатка, еда, пища, горелки, теплые вещи, непромокаемые вещи, потому что погода все-таки мы не научились противостоять ей.
Зависит ли от времени года и какое лучшее время года для путешествия в такие вот местности? Давайте будем какое-то конкретное место брать. Например, Гималаи, потому что вы меня очень впечатлили этим.
Опять же, немножко вернусь. Все мы люди работающие, и не каждый может выбрать время отпуска по своему желанию. Поэтому если такая возможность выбирать когда угодно, все-таки нужно смотреть на погоду, потому что ехать в некоторые места в сезон дождей, когда там холодно, и это бессмысленно. В Гималаях или в том же Таджикистане всего лишь 2 месяца в году, когда можно посетить эту страну и получить удовольствие. Те же Гималаи, да, существует сезон дождей.
Ну когда тогда оптимальный период?
Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Зависит от региона.
Все-таки 4.
Сентябрь еще, ну, горы разные. В Непале он немножко смещен.
Вы говорили, что вы также были в Киргизстане, Таджикистане, поправьте меня.
Да, Киргизстан дважды. Это отроги Тяньшаня в 2013 году, и уже, собственно, целая поездка была уделена Тяньшаню в 2014 году. И в Узбекистане еще было, это Средняя Азия.
Такой же период, да, вот лучше?
Нет, там только 2 месяца в году, это июль и август. Причем в августе уже может быть снег на перевале.
Именно летний период?
Да. Ночью, зимой, и может быть минус 50, и очень ветрено.
Есть какие-то сложности, вот даже если сравнить Гималаи, например, и Тяньшань? Что-то общее, что-то вот то, что очень сильно отличалось для вас?
Общее – это красивые горы, добрые люди, но горы разные. Тяньшань зеленый, Тяньшань более мокрый и…
Скользкий, значит.
Мокрый, поэтому он зеленый. Гималай – это скальные горы.
Да, значит, вот вернемся все-таки, что нужно обязательно взять с собой, кроме походных вещей?
Я стараюсь минимизировать. Кто-то встречал людей, которые везут книги, которые везут мягкие игрушки, которые везут...
Ну, это явно были женщины.
Это были и мужчины. Это про книги. То есть я стараюсь минимизировать. Игрушки. Кто-то берет гитары, какие-то музыкальные инструменты. Я трачу огромные деньги, чтобы перейти на пух, облегчив вес. А кто-то может так 2-3 килограмма. Эх, и все.
А берете ли вы с собой еду?
Да.
Какую?
Сейчас с этим нет никаких проблем. Есть компании, которые занимаются подготовкой таких вот пищевых пакетов. Раньше я все это делал сам, сейчас нет.
То есть
можно обходиться...
Это в Украине происходит?
Да, это в Украине происходит. Во-первых, это одна из статей, где можно сэкономить, потому что на месте, да, очень дорогая, если это рассматривать Европу. Раньше я занимался этим сам, готовил, сушил мясо, сублимированные продукты и так далее. Сейчас это все есть.
Покупаете ли вы что-то на месте?
Конечно. Местную пищу обязательно нужно попробовать, если она что-то представляет из себя интересное.
То есть, когда вы организовываете маршрут, он проходит все-таки через какую-то местность, где есть местные жители, поселения, где можно остановиться, переночевать, а иногда и поесть.
Обширных областей в мире, где нет людей или плотно стремится к нулю, не так много. Это Патагония, Монголия и Тибет. Поэтому всегда есть люди, всегда есть поселения и магазины, но все зависит от того, насколько это большое поселение. В том же Кыргызстане это юрты, и на многие-многие километры нет ни одного человека. Этим он и привлекателен. Только ты, природа и дикие лошади.
И что все тогда брать с собой?
Все то, что я сказал, можно
Из еды?
Из еды. Вот можно брать такие сушеные пакеты.
Которые это продаются, вы потом расскажете, как и где.
Хорошо.
Вам можно обращаться,
если это
что?
Не будет реклама, если это
хорошо,
можно,
мы,
да,
мы
конечно.
Потом к вам тогда обратимся.
Хорошо.
А можно ли поехать одному? И был ли у вас такой опыт?
Лучше поехать одному, чем вместе, но потом путешествие будет испорчено. Были такие случаи. Я встречал очень многих путешественников, которые годами ездят соло.
Не страшно?
Нет.
Вы ездили?
Я ездил сам много раз. Одно дело поехать сам, когда ты едешь сам, а другое, когда ты путешествуешь сам. Потому что всегда ты ночуешь в отеле или же есть на пути, встречаешь людей, поселения, отели, такие же путешественники. Поэтому очень сложно побыть одному. Но я ездил сам. В тот же трек Анапурны Гималаи, много раз по месяцу в Европу. Азербайджан тоже частично был сам.
Вот, мы, у нас в гостях Андрей Клименко, мы говорим о горах и о путешествиях по горным в горы на горных велосипедах. Оставайтесь с нами.
I say white,
you say bar,
I say bite,
you say shark,
I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce,
you say God,
give me a choice.
Say Lord,
I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. To ride my bike, I want to ride my bicycle. I want to ride my
bicycle. Races are coming your way,
so forget all your duties. Oh yeah,
girls, they'll be riding today.
So look out for those beauties. Oh yeah.
Основное качество, которым должен обладать пешеходный турист, это настроенность на позитив. Хотя вот многие тренеры утверждают, что многие нытики могут волшебно преобразиться в горах от красоты, и приоритеты меняются, на неудобства обращается все меньше внимания, и красоты завораживают. Были ли у вас такие метаморфозы? Видели ли вы такие изменения людей, с которыми вы путешествуете?
Видел. Видел как обратные метаморфозы, когда человек здесь привычен и адекватный, в горах становится немножко, показывает себя не совсем лучшей стороны. Но, конечно, горы имеют колоссальное воздействие. Я видел людей, мужчин, взрослых, которых текли слезы от красоты, от... Вот столь велико их было поражение горами и красотами. Я видел людей, которые не реагировали на мой голос, они были столь увлечены бирюзовым цветом воды горных озер. Все это было.
Очень красиво говорить, я представила и приблизительно оказалась в таком состоянии, как ваши путники. Ваши эмоции, это очень интересно. Расскажите, пожалуйста, вот что вас больше всего впечатляет в ваших поездках?
Помимо, собственно, гор, впечатляет сам путь. Люди, которых я встречаю, и те нечастые моменты, когда мне удается реализовать то, к чему я шел очень-очень много лет. Например, когда я стоял на высочайшем автомобильном перевале Советского Союза, Акбайтал. Я про него думал с института 5 или 6 лет, и вот когда я стоял на него, я просто, ну, эмоции приполняли. Я установил там украинский флажок на перевале, но, надеюсь, он там не стоит до сих пор.
Расскажите, пожалуйста, где вот вы еще были, в каких местах?
Если брать велосипед, это Албания, Греция, Македония, Румыния, Польша, Австрия, Черногория. Если брать Азию, то это Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Индия. Белоруссия тоже ездил. Куда... Грузии 3 раза, Армения.
Куда тянет возвращаться?
Тянет возвращаться с удовольствием, хоть завтра уехал в Непал. Снова в горы.
А почему Непал?
Потому что там осталось мое сердце. С удовольствием бы поехал снова в Тяньшань. Или на Тяньшань.
Потому что там тоже осталось ваше сердце?
Потому что там это одно из тех мест, очень легко доступных, где природа осталась такой, как и было 200 лет назад. И там очень красиво.
Дорогие друзья, у нас в гостях Андрей Клименко. Мы продолжаем говорить о путешествиях в горы на велосипедах. Вы можете звонить нам по телефону 0800 30 14 13, также писать свои комментарии под нашим стримом в Фейсбуке, и обязательно их зачитаем. Андрей, какая оптимальная длительность поездки?
Все зависит от региона. Таджикистан — это была знаменитая дорога Памирский тракт, которая считается одной из самых красивых в мире. Я встретил там людей из всех континентов. На нее нужно было потратить 3 недели. Плюс какие-то еще запасные дни, поэтому месяц. Вот получилось такое мое небольшое путешествие. Где-то можно посмотреть все за неделю. Те же Татры мы объехали, все довольно быстро. Правда, не повезло с погодой, но объехали быстро.
Что делать, если не везет с погодой?
Думать альтернативные варианты. Или на месте, либо же заранее.
А на месте можно менять маршрут?
На месте можно менять маршрут, если ты не скован какими-то обязательствами, обязательными переездами, либо же когда отель не оплачен. Но опять же, можно на все это закрыть глаза, потому что не факт, что в скорости ты повторишь это. А отель, ну, пропадет.
Да, такое бывает. Пользуетесь ли вы услугами местных жителей, как проводниками или носильщиками? Потому что, насколько я общалась с людьми, которые путешествовали в Непал, не все ходили в составе групп с проводниками.
Я ходил сам, и этот вопрос тоже стоял, но пока что есть здоровье, силы, то как-то не очень мне удобно, если непалец будет нести мои вещи. Это просто даже как-то...
Я вас понимаю.
А вообще, да, многие европейцы пожилого возраста и женщины, они пользуются услугами. Я не пользовался никогда.
Как вы готовитесь к путешествию в плане физически? Что для этого нужно делать и как долго?
Делать очень просто. Нужно крутить педали каждый день или хотя бы каждую неделю куда-то выбираться, чтобы не потерять форму. Начинаем с марта. Ближе к маю набираем форму.
Ну, а если вы живете не в горной, допустим, как вот Киев там находится все-таки?
А не обязательно горы.
То есть можно по шоссе?
Можно здесь, да, да. По лесам, по полям у нас вокруг Киева замечательные места. В том числе и холмы.
Когда вы получаете визу, вы указываете, что вы будете на велосипеде это делать, или это не имеет значения?
В ряде случаев я даже писал письмо в посольство, показывал мои фотографии, говорил о том, что я велосипедист, и просьба предоставить визу без обязательных бронировок отелей, потому что я буду останавливаться в кемпингах, либо же мне не нужен обратный билет, потому что я вернусь на велосипеде, поэтому приходилось иногда писать. Потому что одно из требований виз, к счастью, сейчас уже безвизовый режим, но раньше одно из требований виз — это билет в две страны.
А это вы сейчас говорите про азиатские страны?
Нет, это про европейские.
Угу. Про азиатские?
Нет.
Оформляете ли вы медицинскую страховку?
Да.
Были ли случаи, когда вы пользовались ею?
Нет, не было, но мои друзья, у них был опыт. Печальный.
Печальный?
Печальный. И
не
когда...
Не помогли?
Помогла. Поэтому нужно оформлять. И обязательно указывать, что это спортивное. И даже был случай, когда человек поехал в Египет, просто отдыхать и нежиться под солнцем, и поехал на велосипеде просто покататься. Его сбили... И, к сожалению, этот случай не оплатили, потому что он был на велосипеде, а она просто поехала туда как турист, нежиться на солнце и покупаться в море.
Нужны ли делать определенные прививки, определенные местности? Был ли у вас такой опыт?
В ряде стран, да, это является одним из требований при получении визы в ту же Боливию. Это от желтой лихорадки, по-моему, так она звучит.
Да. Вы были в Боливии?
Нет, я планирую туда, поэтому немножко...
Готовитесь?
Да.
В азиатские страны, вот в Непал,
нет, не
в
было.
Индию вы не делали прививки?
Нет. В Индию была какая-то рекомендация, но мы были в горах, поэтому там совсем другая Индия.
Какой приблизительный километраж вот вы намотали, то есть если так прикидывать приблизительно? За одну поездку?
Самая маленькая поездка, это была где-то в районе 450 километров. Самая большая, это Таджикистан, это 1600 километров по горам.
Сначала очень тяжело, потом легче, я надеюсь.
Нет, наверное, наоборот. Устаешь психологически на какой-то там третий, четвертый, пятый, как у кого день. Поэтому не всегда сразу.
Какие советы вы можете дать? Что делать, если ты, вот, как вы говорите, устаешь психологически?
Перебороть.
Как?
Как и все другие сложности.
Как?
Дом будет всегда, а ты сейчас именно для того, чтобы увидеть что-то красивое, представлять это. Не знаю, как кому.
Помогает?
Мне помогает. Я сейчас спокойно могу поехать на месяц, на два в поездку. Ну, именно на велосипеде. И это будет мне в удовольствие.
Берете вы с собой какие-то, ну, допинг в кавычках, как шоколадки, вафельки, которые просто помогут вам в пути думать о хорошем?
Когда-то я купил шоколадку в Фанских горах, и через минут пять она растаяла. Поэтому тут нужно понимать, куда ты едешь, и думать, что брать. Сладкое, да, конечно, берем.
Как часто вам приходится велосипед катить самому? Потому что я читала отзывы многих велосипедистов. Очень часто идешь ты, и ты катишь этот велосипед либо вниз, либо вверх, и, в принципе, тоже достает очень много неудобств.
Как Михаил Васильевич Ломоносов, да, говорил, не ты на нем, а он на тебе. Да, очень часто, к сожалению. Знаю людей, которые бывают в поездках и неделю, но это очень сложные поездки, я не понимаю это до конца. Так бывало и день в гору. Это было в Армении, подъем с 1400 до 3300. Пришлось вести его рядышком.
Ну, вас это, ну, не омрачает.
Да нет, нет. За перевалом ведь будет такая красота, и там будет вниз. Эй.
Вниз не страшно?
Нет.
Почему?
Если быстро, то страшно. Если не быстро, то не страшно, конечно. Я стараюсь не разгоняться. Я часто останавливаюсь, фотографирую, поэтому...
Делаете ли вы какой-то техосмотр перед поездкой каждой?
Ну, конечно.
Все нормально с этим?
Ну, конечно.
Пользуетесь ли велосипедом в Киеве в том числе, или только для гор он у вас?
На работу?
Да.
Сейчас я хожу на работу пешком. На предыдущем месте мне запретили ставить, поэтому не пользуюсь. Иногда, когда с похода приезжаю, чтобы не ехать домой, заезжаю на работу, там все есть. Душ, сменная одежда и кофе.
Это хорошо. Расскажите, пожалуйста, какие языки нужно знать для того, чтобы путешествовать, и можно ли ничего не знать?
Можно ничего не знать и спокойно путешествовать. Английский, конечно, хорошо, но это не везде панацея. В тот же Курдистан никто его не понимал. Приходилось вспоминать немецкий. Есть смартфоны, переводчики, вот так вот и общались.
Ну, как, кстати, с сетью? Вы покупаете местную карточку в том?
Нет, никогда не покупал, не хочу этим заморачиваться. Я еду путешествовать, отдыхать, а не сидеть в интернете. Офлайн переводчик с каким-то английским, либо же другим языком.
Местная валюта. Как вы чаще всего расплачиваетесь?
Местная валюта, конечно же, их.
Это карточкой или вы меняете?
Нет, я меняю, конечно же. Потому что не везде евро или какая-то...
Местные жители как реагируют на таких туристов? Подбадривают, помогают, наоборот?
В Европе понятие личного пространства и собственности немножко другое, как и, например, в Новой Зеландии, в Австралии. В Азии с этим проблем нет. Все приглашают, помогают. Я не раз останавливался и в Индии, и в том же Курдистане. Это просто непонятно, что было. Нас везли, кормили, поили, хотя мы не просили, но, ну, вот так случилось. В Турции за 5 дней я не потратил ни одной лиры. Даже останавливали международный автобус на Анкару. Стюарт в белых рубашках помогали мне грузить, хотя я бегал и говорил, что не надо, все грязное. Но вот так. Ни одной лиры. Хотя хотел.
Вы были один или вы были с девушкой?
Нет, мы были вдвоем.
с девушкой, в принципе, может быть... Ну,
может быть.
Понятно.
Да. В Индии мне приходилось ждать, когда же индусы нафотографируются с красивой девушкой.
Вы знаете, я была в Индии с попутчиком, и он тоже был светловолосый, и его фотографировали не меньше, чем меня.
Они еще любят прикасаться.
Да, мы это знаем. На велосипеде, я думаю, это сложнее сделать.
Ну да.
Скажите, пожалуйста, были ли у вас передвижения между странами на велосипеде? Был ли такой опыт прохождения там границ или вообще, может быть, границ нет?
Да, конечно, много раз. И в Европе, и в Азии. Между Грузией и Арменией тоже, между Казахстаном и Киргизстаном.
Как это происходит?
Едем, не становясь в очередь. Водители, никто без претензий. Есть пешеходные специальные окошки, где...
Вы как пешеход, получается, проходите?
Ну, я довольно наглый в этом плане. Ну, не жду. Зачем стоять?
Вообще не ждете?
Нет.
Ну, в принципе, это очередь для пешеходов.
Конечно.
И вы по ней проходите.
Да.
Меры безопасности в путешествии?
Сложно сказать. И примеры есть, которые не очень приятные.
Расскажите,
будь то,
пожалуйста.
Ты можешь быть сам, ты можешь быть в большой группе, но в том же 2013 году рядом с нами произошел трагический случай, когда альпинистскую группу расстреляли в Пакистане вроде бы. Совсем недавно, неделю назад, в том же Таджикистане на Памирском тракте много велосипедистов убили.
Вы имеете в виду, это просто как нападение,
это,
ограбление?
Да, это как нападение.
Есть какая-то причина?
Никто пока что не знает. Это совсем недавно произошло, по-моему, в начале августа. Можно посмотреть в интернете. Но из того, что я видел, это было нападение.
Ну и как можно обезопасить себя?
А никак. Опасность в том числе вот в Пакистане пришла ночью. Когда ты можешь быть вооружен, ты можешь быть в составе большой группы, но... Никто. Надо помнить, что зло среди нас и селеви.
Может быть, просто есть такие места, в которых лучше останавливаться в отеле?
Может быть. Есть некоторые страны, куда я очень хочу поехать, но куда пока что не еду, именно из-за соображений безопасности. Это Пакистан. Безумно красивая страна, столько прекрасного я слышал о пакистанцах, которые безумно гостеприимны и доброжелательны, но среди них есть талибы, и, к сожалению, пока я туда не могу поехать.
То есть ты никогда не знаешь, как на тебя отреагирует местное население?
Да.
Скажите, как сэкономить в поездке? Особенно вот в такой поездке в горы.
А нужно ли экономить?
И ведь нужно
многие,
ли экономить?
Ведь многие моменты ты не сможешь повторить. И нужно ли экономить?
Тогда на чем нельзя экономить?
На эмоциях. Нужно ли экономить... Если в 17 лет можно поехать в work and travel в США, 17 лет больше никогда не будет. Нужно ли экономить, не полетав в Каппадокии за $105? Нужно ли экономить, не пролетев над Гранд-Каньоном или же над Ниагарским водопадом? Если пытаться экономить, то есть три статьи. То есть перелет, тут сложно экономить. Нужно просто заранее брать билеты, либо же пользоваться какими-то рассылками, акциями. Пища и проживание. Пища — это что-то брать отсюда, либо же закупать на месте. Проживание — это пользоваться, например, палатками.
Животные. Были ли у вас встречи с ними, например, вот с обезьянами? Потому что я лично сталкивалась с этим, и как бороться?
С обезьянами было в Непале, и читал, что у одного велосипедиста, вот товарищ, он рассказывал, украл обезьяна документы. То есть он положил его на видном месте документы, и она утащила. Но, слава богу, метров через там 50 выбросила. А так можно остаться голым и босым в чужой стране.
Как обезопасить опять-таки?
Стараться думать головой, не оставлять на видном месте то, что тебе понадобится. Встреча с животными была. Какие-то особо хищные нет. Ну, всякие лисы. Хотя ездили в тех местах, где есть и медведи, и с кабанами много раз. Ну, такое довольно опасное животное. Хотя сроду сразу вроде безобидное.
Ну, все закончилось хорошо.
Да.
Друзья, мы продолжаем говорить о путешествиях в горах. У нас в гостях Андрей Клименко. Оставайтесь с нами.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Преимуществом ездить на велосипеде в горы можно назвать, что на многих участках можно все-таки проехать, а не пройти, это будет быстрее. Можно покрыть более длинный путь и более длинный маршрут, увидеть, соответственно, больше мест, получить больше впечатлений. И самое, наверное, из приятных, что можете услышать восторженные отзывы пешеходных туристов, которые всегда стремятся поддержать вас во время ваших поездок. Были ли встречи с вашими соратниками? Пешеходными туристами.
Пешеходными туристами? Ну, таких мест немного, потому что все-таки пешеходные — это другая сфера и более сложные горы, где на велосипеде не очень. Встреча с другими велосипедистами, конечно, множество раз было.
Расскажите, то есть, получается, пешеходные туристы — это всегда сложнее маршрут?
Отчасти.
И?
Ну, там сложнее проехать. Есть понятие туризма, есть понятие даунхилл, то есть скоростные спуски в тех же Карпатах, когда ты велосипед тяжелый либо же на подъемнике, либо же пешком затягиваешь вверх и по размеченным трассам спускаешься с огромной скоростью, получая при этом неистовое удовольствие. Я же все-таки немножко другая область, это туризм, и это более общие дороги общего значения, где пешеходникам просто скучно.
Не опасно ли путешествовать все-таки вот без какого-то проводника, который укажет направление?
Нет.
Покоряли ли вы, какие самые высокие вот вершины вы покоряли?
Ну, это сложно называть вершиной, скорее перевал. Перевалов было много, это вот высочайший в Союзе автомобильный 4650 и несколько перевалов в Гималаях, 5,5, что-то такое, вот уже не помню.
А как бороться с разряженным воздухом, с холодом?
Акклиматизироваться правильно, потому что это залог успеха.
Как лучше это сделать?
Почитать перед поездкой статьи, быть готовым, правильно распланировать, потому что вроде бы время есть еще ехать и идти полдня, но уже достаточный набор высоты суточный, и нужно остановиться. Из-за того, что отпуск не резиновый, а я еще завишу от других людей, приходилось иногда нарушать все рекомендации по дневному набору высоты, и что потом не очень хорошо сказывалось. Поэтому, когда я был предоставлен сам себе, я хорошо планировал и прошел маршрут довольно-таки сносно. Когда же я зависел от людей, были некоторые моменты.
Как их можно разрешить? Вот эти моменты, о которых вы говорите, как дышать?
Никак. Если отпуск... То есть тут стоишь перед выбором. Либо ты едешь, но на меньшее время, либо же не едешь.
Если человеку стало плохо, как можно ему помочь?
Вот если это следствие горной болезни, спускаться.
А если негде спускаться? Назад
возвращаться.
Идти. Возвращаться.
Искать машину, возвращаться. Но не вверх. Хотя бы переночевать, потому что на утро, может быть, станет лучше. Если не стало, возвращаться.
Были ли у вас моменты оказания первой медицинской помощи лично вами? Или в составе вашей группы?
Такой серьезной не было. Один из участников на Большом Кавказе травмировался, упав на уже травмированную ногу, с которой он ехал из дома. И так получилось, что он не мог продолжать. Придумали, поменяли билеты, транспортировали его и улетел. А мы продолжили. В тот же день ему была сделана операция и заметно полегчало. Сейчас ездит благополучно. Но такой случай был.
Скажите, пожалуйста, какие серьезные, курьезные ситуации случались в поездках? Какие-то встречи необычные, кроме вот этой обезьяны?
Необычные встречи были с людьми. Все-таки люди это, особенно в Азии, это одно из тех факторов, ради чего можно ехать. Ради общения, ради эмоций. Когда вы вместе кушаете. Когда я впервые увидел мусульманский дом, это тоже большие эмоции. То есть там все совсем иначе. Там намного все более аскетично. Там нет столов, там нет... В ряде случаев нет кровати, спят на полу. Это удивительные одежды. В том же Душанбе женщины ходят в традиционных одеждах, которые очень красивые. Когда вы вместе кушаете, не обязательно что-то национальное, можно простую еду, которую тут можно здесь попробовать, но вместе. И ты сидишь и наравне.
Ну, для них гость — это король, потому что его нужно с почестями встретить, особенно вот в Азии и в том числе в Индии.
Да, к счастью, это так. Особенно в Рамадан.
Насколько я знаю, в Рамадан нельзя есть. Только вечером.
Да, нельзя. Я говорю, особенно в Рамадан они еще более гостеприимные. Да, кушать вечером. Гости, они могут накормить в любое время, но сами не едят и не пьют. Мы были очень удивлены, что в жаркий период целый день без воды. Хотя, опять же, кто-то более религиозен, кто-то менее, и кто-то закрывает глаза. Аллах далеко и высоко, поэтому...
Нет, ну, религиозные, да, я тоже слышала об том, что они не пьют. Скажите, пожалуйста, вот с местными жителями были какие-то, может быть, я не знаю, переписка потом? Ну, завязывались ли,
да,
какие-то
было,
контакты?
Да, было, но я часто делаю фотографии, потом им отсылал. В ответ они несколько раз присылали письма. Но так, конечно, особо нет.
Как меняетесь вы после поездки? Чувствуете ли вы в себе перемены, о которых хочется говорить?
Хочется. Становишься более уравновешенным, когда посмотришь, как живут там люди. Например, в Таджикистане меня очень поразили дети, которые 3 месяца живут в небольшом шалаше в горах, выпасая скот, без горячей воды, без каких-то обычных для нас условий комфортных. И вот когда ты все видишь это, как-то начинаешь иначе думать, и мировоззрение немножко меняется. Не так начинаешь или продолжаешь гнаться за какими-то материальными благами и так далее. Все-таки...
Больше всего впечатляет, что эти дети счастливые.
Эти счастливые, и они махали и бежали за мной, и радовались. Вот это было очень сильное такое впечатление.
Таджикистан. А что вас впечатлило в Киргизстане?
Сам Тяньшань. Природа. Потому что все-таки Таджикистан, мы ехали по дорогам, были машины. Киргизстан — это девственная природа, это дикие лошади, это юрты. Ночевали в юртах, пили кымыс. Вот девственная природа, которая была 200-300 лет, там, 500 назад, вот ничего не поменялось.
Какие ощущения после ночлега в юрте? Чем она отличается от палатки?
Там теплее. Ну и не надо раскладывать, заниматься палаткой.
Вы готовите на костре?
Нет, горелка. Иногда дров, вернее, не иногда, а часто дров нет.
Чаще всего вы берете с собой...
Не чаще, а всегда. Могу просто не есть, иногда усталость такая к концу дня, что нет сил даже поесть.
Назовите 3 причины поехать в такое путешествие.
Чувство родства с горами и природой, дух свободы, ну и возможно побыть наедине с мыслями.
Как часто после того, как вы возвращаетесь, вы чувствуете, надо снова ехать?
Практически всегда, когда я сажусь в самолет и лечу назад, я уже хочется куда-то ехать. То есть ты можешь ехать, проклинать все на свете, как сложно, как жарко, под ручьем, велосипед не едет, пыль покрыла всего, но последний день, и все, и ты понимаешь, что уже опять куда-то хочется.
Перемены, которые происходят в одном вашем городе после поездки, есть ли они вот такие какие-то конкретные? Вы говорили про мировоззрение.
Нет, конкретных... Все-таки, когда ты видишь, что люди живут немножко иначе, чем ты, возможно, хуже, возможно, у них другие ценности. Вот это на меня больше всего влияет.
Какие советы начинающим путешественникам вы можете дать, Андрей?
Не бояться слушать свое сердце, а не тех, кто скажет, что это невозможно, это тяжело, вас убьют, вас зарежут и так далее. Потому что я это слышал много раз.
Брать ли с собой экскурсовода? Или брать вас, или как вы?
Нет, брать с собой хороших попутчиков, хорошее настроение и с такими радужными эмоциями ехать. Потому что когда с открытым сердцем едешь, это чувствуется. И местные тоже будут в ответ улыбаться и дарить какие-то эмоции, которые ты потом приумножишь и заберешь себе домой.
И отдашь свои взамен.
Да.
То есть можно ехать без гида? Вы, в принципе, рекомендуете, да, и не пугаете.
Сейчас есть люди, кто все-таки боится ехать куда-то далеко. Есть коммерческие организации, кто проводит туры платные, но тебе не надо ни о чем думать. Даже ты можешь поехать без велосипеда, да, все дают в аренду. Как с ночевками в палатках, так и с ночевками в отелях.
Какие планы на следующие поездки у вас?
Хочется... Через пару месяцев я улетаю на Адриатическое побережье на 3 недели.
Я надеюсь, без велосипеда.
Надеюсь. Затем будет еще новый континент, Африка. А в следующем году хочется все-таки открыть для себя очень интересный и далекий континент, Южную Америку.
Без велосипеда?
Скорее всего, да.
Я поняла.
Я не всегда с ним, он иногда остается отдыхать здесь.
Есть ли какие-то вот внутри у вас впечатления, когда вы идете пешком, вот что-то отличается, чего-то не хватает, или наоборот, вот оно нормально, без велосипеда?
Я всегда в горах, поэтому мне всегда всего хватает, потому что то, ради чего я иду, оно рядом.
Спасибо большое, Андрей, что вы пришли сегодня в студию, поделились своими эмоциями.
И вам спасибо, что пригласили.
Напоминаю, друзья, что у нас в гостях был Андрей Клименко. Мы говорили о горах и походах в горы на велосипедах. Спасибо, радиослушатели, что были с нами все это время. Услышимся через неделю. Путешествуйте.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.